Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном царевиче и страстотерпце Димитрии, и в завершение нашей передачи беседа Евгения Данилова с историком Евгением Алексеевым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Христос в своей первосвященнической молитве, обращенной к Богу Отцу, говорит о том, что его ученики должны иметь в себе радость, и радость совершенную. Само понятие радости в евангельском контексте оказывается достаточно важным, уже хотя бы потому, что само слово «Евангелие» означает «благую, радостную весть». Весть для пораженного грехом и ставшего смертным человечества о том, что эта общая греховность и эта смертность будут преодолены во Христе, о том, что истинно приблизилось Царство Небесное и жизнь вечная вновь дарована человеку. Христос в своей молитве говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякую плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Жизнь вечная для верующего открывается во Христе. Однако для обретения этой жизни, а также истинного духовного радования, требуется преодоление собственного несовершенства, греха, а также и противостояние во грехе лежащему миру. Христос в том же евангельском эпизоде молится о своих учениках. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание». Христос по Своем воскресении восходит к Отцу Небесному. Его ученики, которые остаются в этом мире, должны представлять духовное единство, должны быть преисполнены силы Божией и духовного радования. Так в дальнейшем и происходит. Созидание Церкви в этом мире через схождение на апостолов Святого Духа требует от них полной самоотверженности и великого дерзновения. С точки зрения рациональной, обыденной, то, что совершают в своей жизни святые апостолы, просто невозможно. Каким образом десяток другой человек, не имеющих ни серьезных материальных средств, ни власти, ни регулярной армии, могут столь серьезным образом повлиять на мировую историю? Каким образом они могут изменить качество этой истории, сделать ее христианской? Это возможно только с помощью Божией. сущности, то же самое может происходить, а может и не происходить в жизни каждого отдельного человека. Как может человек справиться с бездной собственных грехов? Как может победить в себе совокупность всех греховных страстей? Истинно, человеком это невозможно. Богу все возможно. В 20 веке сам Христос сказал преподобному Силуану Афонскому, мучимому в тот момент сознанием невозможности преодоления собственных страстей: «Держи ум свой в Ааде и не отчаивайся». Для победы над грехом важно увидеть, осознать этого главного врага в человеке, в самом себе, осознав, что ад – это и есть совокупность действующих в нас страстей. Избавление от греха невозможно без помощи Божией, почему не должно быть места отчаянию, ведь помощь Божия уже 2000 лет как дана нам во всей полноте во Христе. «Вся есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа», говорит сам Христос. Истинное духовное радование не должно быть чуждо христианину, поскольку, несмотря на все наши грехи и страсти, которые мы должны осознавать и каяться в них, благодать Божия даруется нам, кающимся грешникам, именно для победы над грехом. И большей ценности, более эффективного оружия против греха нет во всей вселенной, во всем мире.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой благоверный царевич и страстотерпец Дмитрий. Благоверный царевич Дмитрий родился 19 октября 1582 года и был сыном царя Иоанна Грозного. Царствование Федора Иоанновича, когда фактически правителем русского государства был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов, царевич Дмитрий вместе с матерью, царицей Марией Федоровной, был удален со двора в город Углич. Желая избавиться от законного наследника русского трона, Борис Годунов стал действовать против царевича, как против личного врага. Сначала он пытался оклеветать юного наследника престола, распустив лживые слухи о его мнимой незаконной рожденности. Затем распространил новый вымысел, что будто бы Дмитрий унаследовал суровость государя отца своего. Поскольку эти действия не принесли желаемого, то коварный Борис решился погубить царевича. Попытка отравить Дмитрия не увенчалась успехом, смертоносное зелье не вредило отроку. Тогда злодеи решились на явное преступление. В субботний день, 15 мая 1591 года, когда отрок гулял с кормилицей во дворе, подосланные убийцы Осип Волхвов, Данила Битяговский и Никита Качалов зверски зарезали царевича. Царевич Дмитрий был погребен в Угличе, в дворцовом храме в честь Преображения Господня. Множество чудес и исцелений стало совершаться у его гробницы, особенно часто исцелялись больные глазами. А 3 июля 1606 года святые мощи страстотерпца царевича Дмитрия были обретены нетленными. Сколько таких страшных потрясений в русской, да и во всемирной истории, причем с похожими тяжкими последствиями, и какой, увы, скудный плод покаяния. Очевидная зловещая роль Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия лукаво скрывается следственной комиссией князя Шуйского. Далее всеобщее молчание, знать и народ безмолвствуют. Но всевидящий судья Господь по милости своей, не дает Руси уйти и от суда мирского, суда истории. Наступает смутное время с неизвестно откуда взявшимися лжедимитриями и всеобщим нравственным разложением. Прекращается смута только мученическим подвигом патриарха Гермогена и его благословением, одержанной победой над врагами внешними. Победа эта — видимый знак всенародного покаяния и преклонившейся на него милостью Божией. Похожий видим в истории древней и малознакомой. Например, в X веке убийство святого и юного английского короля, страстотерпца Эдуарда, тоже особенно не отозвавшееся в сердцах современников, имевшее итогом завоевание православной тогда Англии норманными католиками. И не только похожее, но намного более трагическое, видим в новейшей и знакомой нашей собственной истории. Убийство царской семьи, чистых юных царевен, юнейшего венценосного отрока Алексия весьма слабо отзывается в душах современников, голос свидетельства, голос обличения совершившегося злодеяния возвышают лишь единицы, и первым святейший патриарх-исповедник Тихон. Далее, за народным безмолвием, уже не краткосрочное смутное время, но более 70 лет безбожного плена, хуже всякого вавилонского. Лютейшее гонение на церковь, да и на весь народ, несравнимое ни с какими диоклетианами и неронами. Причину ищем и находим в истории. Все повторяется, но не как фарс, а как трагедия высшей степени. Однако молитвами патриарха Тихона и царской семьи и великого сонма новомучеников Господь и на сей раз смилостивился к нам недостойным. Будем же помнить и чтить венценосных страдальцев, юнейший из которых Дмитрий Угличский и ныне зовет нас к чистоте и кротости, и еще к мужественному свидетельству о правде Божией.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Евгений Алексеев, историк и глава фонда «Имперское наследие». Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор предварил гимн русской императорской армии «Взвейтесь, соколы, орлами». Многие, конечно, помнят этот замечательный гимн, который нас призывает не впадать в грех уныния, потому что многие сегодня не в лучшей социальной ситуации оказались. У многих, разумеется, масса проблем, а эта песня, вернее, этот гимн, он как-то призывает нас все-таки быть бодрее духом. Но сегодняшний наш разговор, он выходит в рамках цикла «100 лет русской катастрофы». Уже много было эфиров, но, тем не менее, тема совершенно неисчерпаемая, ибо те процессы, которые происходили, вот эта вот вторая русская смута, как ее называют, она отразилась на жизни большинства русских людей. Многие погибли в результате той братоубийственной бойни, которая случилась, и через определенное количество лет появилась совершенно другая страна, совершенно другая Россия, которую попытались построить новые властители на совершенно иных принципах жизни. Евгений, скажите, как вы сами определяете то, что было 100 лет назад? Это революция, это переворот или это заговор? И второй мой вопрос, какие силы участвовали в подготовке вот этих вот так называемых революций? Кто был заинтересован в изменении самой системы власти в России?
Ну, на самом деле, вопрос очень сложный, академичный, публицистичный. По большому счету, это, конечно же, в большей степени был государственный переворот. Не то, что элементы заговора, а был действительно многоуровневый заговор. Это заговор и внутренних сил, и внешних сил. Революционные события, они же ведь локализованы были буквально в одной неделе. То есть, по большому счету, массы приняли участие уже в финальной части этой цивилизационной трагедии России. То есть с 23 по буквально 27-28 февраля, действительно тогда, когда массы вышли на улицу и произошли известные события в Петрограде. Но подготавливалась революция достаточно длительное время. Здесь можно вспомнить и наших так называемых народовольцев с ихними бомбистскими террористическими актами, в результате которых погиб и царь-освободитель, и его сын, великий князь Сергей Александрович.
То есть вы берете весь предшествующий период, начиная с реформ Александра
II? По большому счету, да. По большому счету, революционные события надо, наверное, с выстрела Каракозова, можно считать, вот начальным этапом революционной смуты.
С 1766 года.
Года, да. То есть это практически, получается, революция подготавливалась в течение полувека. Другое дело, что там были разные этапы. Например, конечно, царствование Александра III – это время, когда революционное движение все ушло либо в подполье, либо эмигрировало из страны. Но, к сожалению, те базы подготовительные, революционные, в виде и либеральных земств, и, так скажем, нашей вечно бунтующей интеллигенции, и профессура столичных университетов, студенчества. То есть, вот питательная среда для революции осталась неизменной.
Скажите, вот в свое время, в 30-е годы, в конце 20-х, активно издавались мемуары так называемых политкоторжан, эсеров, потом их, кстати, стали преследовать уже в 37-м году, некоторые и не пережили период вот этого вот большого террора. Но, тем не менее, я читал некоторые из этих текстов. У меня странное впечатление осталось, потому что там много, конечно, справедливого. Были претензии вполне оправданные. Почему тогдашняя власть, тогдашний режим не смог справиться, прежде всего идеологически, не смог противостоять вот этому революционному напору? Были представители консервативной мысли, тот же Лев Тихомиров, тот же Победоносцев, тот же Константин Леонтьев, но все равно большая часть интеллигенции, большая часть образованного общества, и мы это видим накануне вот этого вот переворота или этой революции 17-го года, мы видим, что они оказались в оппозиции к власти. Хотя с точки зрения экономики, с точки зрения войны, которая велась, и Россия выигрывала в войне, не правда ли, не было таких уж предпосылок для свержения тогдашнего строя правящего.
Ну, давайте сначала разберемся, что такое предпосылки, да, для революции. Все-таки действительно оппозиционно настроенные элементы контролировали прежде всего средства массовой информации. Один из современных историков, по-моему, из педагогического университета, справедливо заметил, что главная проблема, что правительство проиграло информационную войну. То есть государство по-прежнему уповало, и, кстати, небезосновательно, если мы вспомним события 1905-1906 годов, то ведь ту революцию подавили при помощи силового решения вопросов. То есть карательные акции, которые предприняли в Москве по разгрому Пресни, когда семеновцы высадились и начали сразу подвигаться, как в оккупированном, знаете, городе к Пресне, и потом этот вопрос был решен силами одного семеновского полка, это так, к слову. Потом вот эти вот законы Петра Столыпина о том, чтобы вводить военно-полевые суды, и человек, который попадал на месте преступления с оружием в руках, он, собственно, объявлялся террористом, и казнь там, и суд совершались там буквально несколько дней. То есть власть тогда была в полной силе, гвардия тогда была не тронута войной, чего не было как раз в событиях 17-го года, и это было одной из, на мой взгляд, фатальных ошибок верховной власти, что лейб-гвардию, которая всегда была опорой престола,
кинули в 14-м году, да, уже в огонь.
Да. А надеяться на то, что вновь набранные подпрапорщики из тех самых студентов, которые были разложены интеллигентской, вот этой народовольческой и революционной пропагандой университетов, станут новыми кадровыми офицерами кастовой императорской гвардии, это, конечно, была утопия. Так же, как и нельзя было рассчитывать на вот эту вот крестьянскую массу, которая, ну, извините, не знала, что такое Семеновский полк, ни историю полка, ни для них ни знамя полка, ни его гимн, ни его литавры, ни его победы не были чем-то сакральным, священным. С таким же успехом они могли быть набраны в любой армейский пехотный полк. Для них это не было предметом гордости и чести, как это было для кадрового состава этого же полка, допустим, в 1912-13 годах. Вот, поэтому это, конечно, просчет государства в том, что оно посчитало, что и в этот раз можно с опорой на силы, такую вот грубую военную силу, решить все вопросы. В то время как, конечно, надо было создавать альтернативные средства массовой информации, но даже те, которые были, по большому счету, полномочия в условиях войны у верховной власти наверняка были, и можно их было реализовать через закрытие уж совершенно оголтелых газет, то есть допустить десакрализацию фигуры монарха через карикатуры, через пасквиль, которые публиковались в столичных газетах, этого было, конечно, нельзя допустить. И здесь это была стратегическая ошибка верховной власти, правительства, это объективно.
Тема очень обширная, но хотелось бы, чтобы мы поговорили более основательно о том, какие силы объединились накануне вот этого переворота февральско-мартовского. Ведь был такой парадокс или нонсенс исторический, когда представители воюющих стран объединились в борьбе с правящим режимом монархическим. Я имею в виду ту же Англию, я имею в виду ту же Германию. Шла война. Первая мировая, да, или, как у нас говорили, Вторая Отечественная война. И при всем при том, мы видим, что и Дума здесь поучаствовала очень активно, организовывала там людей на местах через свои организации, что здесь и военные, кто-то даже из историков назвал это заговором генерал-адъютантов. Мы видим, что и интеллигенция либеральная, и радикальные партии, несколько радикальных партий также объединились, хотя в другое время они были в оппозиции друг к другу. Как это произошло? Вы недавно написали статью на эту тему и считаете, что уже в 15-м году вот эти процессы пошли, то есть подготовка началась значительно раньше этого заговора.
Да, но на самом деле те, кто этой темой занимается вплотную, и современные историки, и историки русской эмиграции, приходят к мнению, что заговор уже сложился к середине 15-го года, когда были созданы так называемые военно-промышленные комитеты, которые руководил небезызвестный Александр Иванович Гучков. И как раз в момент вот так называемого великого отступления 15-го года, когда происходила перегруппировка сил армии, сменился верховный главнокомандующий государь, стал
великий князь
Николай Николаевич,
дядя царя.
Да, двоюродный дядя императора, был отправлен командовать Кавказским фронтом. Кстати говоря, ведь даже назначение, то есть то, что государь взялся на себя верховное командование, уже даже это вызвало дискуссию даже среди императорской фамилии. Например, часть великих князей, тот же великий князь Кирилл Владимирович, выступал категорически против того, чтобы государь стал верховным командующим, потому что все понимали, что неудачи будут все списываться на него. То есть не на какое-то отстраненное лицо, вот, если бы был Николай Николаевич, да и бог с ним, ну, не он, так другой какой-то командующий. А когда все неудачи списываются на верховного главнокомандующего лице монарха, это подрывает, конечно, основы правящего строя, и здесь риски очень велики. А мы знаем, что, в общем-то, из императоров России, кроме, наверное, Александра I, никто и не брал на себя функции командующего. Даже когда была Балканская кампания, дед государя, царь-освободитель, не стал брать на себя бразды командования, а доверил это своим братьям Николаю и Михаилу.
Ну, надо сказать, что при Николае Николаевиче армия русская отступала, а при государе она все-таки достаточно много операций выиграла. Да,
это тоже правда, прорыв. Да. Хотя Брусиловский прорыв — это был только часть плана наступления. То есть Брусиловский прорыв, мы, собственно, начали войну с Австро-Венгрией, и должна была завершиться капитуляция Австро-Венгрии. Но так как наступление было развернуто не на всех направлениях, то это оказалось такой яркой вспышкой. Но при этом, как показывают, опять же, современные исследователи, при Стохте мы потеряли остатки пехотной гвардии империи. То есть там погибли вот как раз остатки Преображенского полка, семеновцы и так далее. То есть цена, которая заплачена была за этот прорыв, была достаточно значительной, а стратегической цели капитуляции Габсбургов мы не добились. Это, естественно, вызвало соответствующую реакцию. То есть те силы внутри страны, в частности, и военно-промышленный комитет, и комитет земств и городов. Это второй центр заговора.
Земгор, так называемый.
Да, Земгор. Это и прогрессивный блок в Государственной Думе. Туда, кстати, входили же не только радикальные партии. Туда входила часть октябристов, совершенно лояльных до этого режима. Там уже в Третьей Думе же партия октябристов была практически основой тех реформ, которые проводил Столыпин. А здесь часть этой партии примкнула к прогрессивному блоку. Ну, понятно, не вся, и, так скажем, больше левая часть октябристов. Но, тем не менее, кадеты, кадетская фракция вся вошла в прогрессивный блок. Ну, а уж про трудовиков и прочих социалистов говорить не приходится. Они, естественно, поддерживали данное направление. Главной задачей для прогрессивного блока было пересмотр тех положений основных законов империи, по которым правящий кабинет формировался по усмотрению императора. Они хотели добиться, чтобы правительство выбиралось из состава Госдумы, и премьер-министр тоже назначался Государственной Думой, а монарх либо принимал его, либо отклонял его кандидатуру. Ну, то есть модель Великобритании была бы взята за основу.
Но в оппозиции ведь подключились также монархисты, тот Шульгин, Марк II, да, вот люди, которые...
Марк II не подключился тогда никаким оппозиционным выступлением, а Шульгин, скорее, был в оппозиции такой, знаете, неявный. То есть он не выступал с какими-то погромными речами. Скорее выступил в оппозиции Пуришкевич. Вот он действительно занял совершенно деструктивную позицию. И вообще, к сожалению, вот по данным, которые есть на сегодняшний день, к концу 16-го года вот все проправительственные силы были расколоты, разобщены, постоянные склоки и свары внутри монархического движения, несколько союзов русского народа там, да, союз Михаила Архангела, и вот это вот бесконечные упреки, кто виноват, что консервативные идеи, о которых вы как раз говорили, не возымели действия, что они дискредитируются и так далее. Вот это вот раздрай внутренний привел к тому, что, собственно говоря, монархические организации встретили февральский переворот в разобранном состоянии. То есть единого фронта, кстати, который был в 1905-1906 годах, на который тоже опирался тоже правительство уже Столыпина при подавлении той революции, его не было. Хотя, если мы вспомним масштабы революции, да, то, извините, 5-6 год вся Центральная империя была охвачена революционными мятежами, восстаниями от Гельсингфорса до Одессы, от Варшавы до Урала.
Ну, до 7-го года это все продолжалось довольно долго.
А здесь локальный совершенно часто, да, столица, да, немаловажно, ну, кроме Петрограда же нигде, вплоть до отречения никаких выступлений не было. Только узнав о том, что правительство ушло в отставку, а потом государь отрекся, начались выступления в Москве, в Нижнем Новгороде, в Харькове и так далее. До этого все было локализовано вот на пятачке Петрограда. Ну, еще, конечно, надо, если мы говорим о внутренних силах, надо упоминать, конечно, масонские структуры. Это правда, когда сейчас некоторые делают вид, что масонство – это что-то такое фантастическое, почти как инопланетяне. Ну, знаете, господа, это уже вопрос к вашей
эрудиции,
вашей порядочности как исследователей исторических, совершенно сейчас уже недвусмысленно заявлено и доказано, что огромное число, практически подавляющее большинство участников заговора и переворота 17-го года, февраля именно, были участниками масонских лож, в том числе Керенский, в том числе Гучков, в том числе Коновалов, Терещенко, да много-много. То есть можно целый список выставить.
Кстати, а через масонские вот эти ложи другие государства как-то влияли на все эти процессы? Ну, что
безусловно,
об этом известно?
Безусловно, потому что ведь масонство, оно пришло в Россию, как известно. В масонстве два течения. Это ложи шотландского обряда и ложи, связанные с Великим Востоком Франции. То есть два основных центра – это Лондон и Париж. И то, что наши либералы, оппозиционные либералы во главе с Милюковым постоянно занимались чаепитиями у Джорджа Бьюкинена, посла Великобритании, или собирались в салоне Мариса-Палеолога, французского посла. Ну, вероятно, что это было не только их личное общение, но это были центры, где братья по ложам, по французским или английским ложам, обменивались информацией, принимались определенные решения, продвигались или смещались те или иные лица. Вот, собственно говоря, я думаю, поэтому, когда правительство Штюрмера было назначено, оно не проработало еще недели, а уже развернулась бешеная кампания и в прессе, и в Государственной Думе о том, что это прогерманское правительство.
Набирали на фамилию, да? Вот,
да, да, да. Раз Штюрмер, все, значит, вот. Вообще вот эта вот германофобия достигла каких-то, знаете, истерическо-параноидальных таких размеров. А через это, естественно, начали бить по династии. То есть сначала Штюрмер, потом Фредерикс, хотя Фредерикс...
Министр двора, да.
Да, министр двора, и сам-то Фредерикс, вообще барон Фредерикс, шведы, а не немцы. Ну, не германцы, да. Потом, естественно, дошло и вспомнили, кто жены великих князей и, собственно, царствующая императрица, из каких германских семей. То есть и здесь уже удар напрямую по правящему дому. Ну, и сказать, что это было, так скажем, без подсказки извне, я думаю, что это, конечно, не так. А то, что средства массовой информации все были пронизаны именно вот этими доктринерами, которые мечтали из России сделать новую Францию или там сделать подобие Англии и свести функции монарха до уровня табуретки, на которой бы он сидел там в короне и прикрывал беззаконие плутократии и не мог ничего сказать, Я думаю, что это тоже не случайно. Эти журналисты в прошлом как раз, те, кто читал Чернышевского, Добролюбова, Герцена и так далее, и так далее.
Или читал о свержении правящего режима. Расскажите о роли Гучкова, вообще о связях вот тех структур, которые он возглавлял с армией. Ведь необходимо же было заручиться поддержкой высшего генералитета, военного истеблишмента России. Как это произошло?
Ну, собственно,
и чем они мотивировали?
Собственно, это произошло как раз по линии военно-промышленных комитетов. То есть он имел доступ ко всем командующим фронтами, он разъезжал по фронтовым линиям.
Он работал же с Алексеевым, с Михаилом Васильевичем.
Он работал не только. Он работал с русским напрямую, причем как командующий Северо-Западным фронтом. Он встречался и с Брусиловым. То есть никаких ограничителей у него, как у главы Центрального военно-промышленного комитета у Гучкова не было. У него был доступ ко всем высшим военным чиновникам. Поэтому, когда произошли события 15-го года, а кроме великого отступления, еще надо упомянуть знаменитый погром, немецкий, антигерманский погром лет 15-го года, когда в Петрограде были разгромлены магазины, так сказать, лавки, аптеки тех людей, которые носили немецкие фамилии. То есть вот это вот тоже проявление вот этой вот антигерманской истерии. Вот после этого и Гучков, и от его коллег по октябристской партии, по кадетской партии приняли для себя решение и начали убеждать, как бы сказать, высшие чины русской армии в том, что правящий монарх не может достичь победы, он недееспособен, находится под влиянием, опять вот это вот началась распространяться легенда о темных силах. Темные силы, это, конечно, по их версии, это императрица царствующая и Распутин. Собственно, вот миф вот этот о распутинщине как раз начал раскручиваться именно с 15-го и достиг апогея в 16-м году. Вот, поэтому Гучков имел все возможные контакты и посредством личных взаимоотношений, переговоров. Не сразу пошли генералы, конечно, на поводу, но, знаете, вода камень точит, и когда подбирается каждая лыка в строку, победы замалчиваются, каждое поражение раздувается до уровня вселенской катастрофы, то, естественно, психологическое давление сказалось. Ну, а потом уже подключились и другие думские деятели. Ну, и все в конце уже выливается в знаменитую речь Милюкова 1 ноября 1916 года на открытии новой сессии Государственной Думы, знаменитая его речь «Трусость или глупость или измена». И это был открытый демарш против царствующей императрицы, верховной власти. И дальше уже революция пошла просто набирать обороты, потому что власть никак не отреагировала. Мало того, император приехал в Думу, выступил там, как будто ничего не произошло. Хотя, в общем, на мой взгляд, произошло то, что подпадало под статью об оскорблении величия в лице августейшей супруги государя. И по этой статье можно было спокойно распускать Государственную Думу и не созывать ее вообще до окончания военных действий.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Евгений Алексеев, историк и глава фонда «Имперское наследие». Не так давно я прочел книгу известного историка, исследователя вот этого периода, Василия Цветкова, биография Михаила Васильевича Алексеева. Ну, все знают, что Алексеев тот человек, который связывался с главами фронтов, с руководителями фронтов по вопросу об отречении. Книжка у Цветкова получилась совершенно апологетическая. Он этот момент вообще взял и исключил. То есть там об этом практически очень мало говорится. Какова все-таки роль Алексеева, на ваш взгляд? Ну, человек достойный, создатель добровольческой армии, трудоголик, опытный военный командир. Но при всем при том, все-таки он же этим занимался, да, он связывался со всеми. И только два было человека, которые отказались поддержать так называемое отречение. Это хан Нахичеванский и граф Келлер.
Да. Ну, ни тот, ни другой не были командующие фронтами. Граф Келлер был командующий вторым, по-моему, гвардейским или третьим гвардейским корпусом.
Мусульманская дивизия там ходила, да, по-моему?
Дикая дивизия, да, к великому князю Михаилу Александровичу. А хан Нахичеванский был командующий гвардией. кстати говоря, и отчасти на его совести, то, что мы потеряли всю гвардейскую кавалерию осенью 1914 года. То есть, если мы почитаем воспоминания членов императорской фамилии, в частности, того же великого князя Гавриила Константиновича, мы увидим, насколько, так сказать, бездарно были погублены самые элитные части и легкой, и тяжелой кавалерии, конногвардейцы, кавалергард и так далее. Касаемо Алексеева, ну, он действительно был центром, где сосредотачивались, сходились нити. Он входил и в военную ложу знаменитую, о которой пишет Нина Берберова в книге «Люди и ложа». Он был на прямой связи с Розьянкой и Гучковым. Кстати, он, когда происходил основной этап заговора, почему-то, сказавшись больным, отбыл в Крым, но при этом туда же, в Крым, следом за ним поехал Гучков. Тоже так вот, совершенно случайно, наверное. Поэтому говорить, что вот наши некоторые, так сказать, любители белого движения говорят, нет, Алексеев не виноват в заговоре, его самого ввели в заблуждение, это, конечно, на мой взгляд, как-то очень наивно для человека, которому к тому времени уже
было...
Ну,
это обычно, когда историк начинает писать какое-то вот исследование, ну, он, да, проникается симпатией к своему,
понятно,
герою.
Понятно, но...
Ну, вот, но с Светковым это произошло.
Наверное, да, потому что, ну, игнорировать объективные факты невозможно, вот...
Тем более масса других есть,
да,
свидетельств на эту тему.
Конечно. И поэтому Михаил Васильевич уже потом, когда создал добровольческую армию, он, можно сказать, искупал вот этот грех предательства царя и, в общем-то, свой грех клятого преступления. Не надо забывать, что все военные люди, все государственные служащие империи приносили так называемую верноподданическую присягу. Не абстрактную присягу, не присягу там Богу, царю и Отечеству, а присягу лично государю, императору, его императорскому величеству Николаю Александровичу. И они, те, которые на Библии, на Святом Евангелии пред святыми иконами клялись, они эту присягу нарушили. И когда потом, извините, того же Русского, по-моему, в Пятигорске зарубили шашками, я думаю, что...
Когда... Ну, где был вообще всплеск красного, да, террора, и многих людей, многие люди там жизни лишились.
Да.
Участники, вот в том числе, этих всех...
Это было тоже, можно сказать, знаете, вот такое возмездие за его, то, что он делал в Пскове 2 марта 1917 года.
Давайте поподробнее поговорим о так называемом отречении. Все-таки было отречение или это фальшивка? Потому что историки в своих подходах расходятся.
Ну,
как
вот
вы сами оцениваете,
смотрите,
то, что было в марте 17-го?
Это было отрешение государя от власти. То есть то, что он потом в переписке с женой не говорит ни слова. Он, наоборот, 18-го пишет, ну вот прошел год после тех ужасных событий марта 17-го. Нигде не говорит, что он ничего не делал, что он в западне и так далее. Ведь, это, как говорится, он уже не увластен, может честно написать, что произошло. Но он этого не делает. То есть какой-то документ, очевидно, был. Также очевидно, что это не то, что нам сейчас известно.
Какой текст есть, написанный карандашом, какой-то там Филькина грамота это.
Во-первых,
называется.
Давайте так, чисто процессуально. Это не манифест, потому что нету «Мы Божьей милостью», как все манифесты начинаются. Ну, возьмите тот же манифест об объявлении войны России и Германии, да? Это частная записка на имя начальника генерального штаба. Ну, и с точки зрения юриспруденции она не имеет под собой никаких оснований, никаких последствий.
Плюс там отречение было от имени наследника, вот имени Алексея.
Нет, это другой вопрос. Это другой вопрос.
Все незаконно.
Да, то есть то, что император лишает прав своего прямого наследника и сына, прав на престол наследия, без юридических причин. Да, мало того, напомню, для того, чтобы рассмотреть проблему престола наследия великого князя Кирилла Владимировича, собиралось особое совещание в 1906 году во главе с премьер-министром Столыпиным. Кстати, это совещание не решило вопрос о лишении прав Кирилла, как сейчас многие на этом спекулируют, но это другой вопрос. Я говорю о том, что для того, чтобы любого члена династии лишить прав на престол, должны были созываться особые совещания из высших сановников империи по прямому указанию монарха. Как можно лишить прямого наследника престола, если он не замешан ни в государственном заговоре, не, так сказать, не умалишен, да? То есть нету оснований для...
С юридической точки зрения, с точки зрения тогдашних процессуальных норм и свода законов Российской империи, то, что происходило, это незаконно и лишает легитимности как временное правительство, так и все, что было позже.
То есть то, что произошло 2 марта, юридических последствий для Российской империи как таковой, как государства, как субъекта международного права, не имеет никакого. Потому что, ну, действительно, если отвлечение, то есть это манифест, он на чье имя может быть адресован? Ну, вероятнее всего, главе правительства, как главе исполнительной власти, председателем двух палат парламента, то есть Государственной Думы и Государственного Совета, и должен быть контрассигнован высшей инстанцией юридической империи и Государственным Сенатом, правительствующим Сенатом.
То есть я вас перебью, вот время, к сожалению, наше не безгранично. А что должно было по закону происходить с правительством? Хорошо, император отрекся, а правительство вот тогда, что с ним должно было происходить в соответствии с законами?
Но правительство устранилось от власти еще до отречения императора. Оно сложило полномочия 28 февраля, за 2 дня до отречения монарха. И уже...
В чем мы усматриваем наличие заговора?
Конечно, конечно. Да и все события в Петрограде показывают. То есть здесь, с одной стороны, было наличие заговора, а с другой стороны, паралич тех сил, кому было доверено выполнять функции охраны порядка в столице. Потому что доходило же до совершенного абсурда, когда решение о введении чрезвычайного положения в столице принимается только 26 февраля, а уже 27 правительство практически пало. То есть почему надо было, когда уже 24-25 февраля уже были убиты полицейские, уже идет стрельба в городе, почему командующий войсками гвардии военный министр Беляев, генерал Хабалов бездействуют? Они действительно бездействуют. К ним обращаются, они говорят, мы ждем указаний. Каких указаний вы ждете? У вас вся полнота власти в столице. Государь предписывает навести порядок. Ничего не происходит.
Ну, они были участниками заговора, эти вот менеджеры среднего звена? Или нет, это просто паралич?
Это паралич воли. Причем паралич совершенно... Ну, тот же генерал Хабалов, если мы посмотрим на его биографию, это совершенно академический человек. То есть он всю жизнь преподавал в Академии Генерального штаба. Никакого боевого опыта у него практически не было. То есть он был военный чиновник. А там нужен был человек вроде генерала Трёпова, который в событиях 5-го года заявил патронов не жалеть. Вот таких людей как раз на вот этих ключевых постах не оказалось. Полный инфантилизм со стороны того же правительства, которое постоянно заседает то в Мариинском дворце, то в Таврическом, а никаких результатов не происходит.
Я думаю, что нам надо будет наш разговор продолжить в этой же студии, но поговорить уже про 17-й год более основательно, вот от февраля к октябрю. Но мне бы хотелось, чтобы вы ответили на такой вопрос. Все-таки с точки зрения легитимности, что было необходимо для того, чтобы процесс передачи власти приобрел легитимность, то есть законность, и что не было сделано тем же самым Керенским, видным масоном и либеральным деятелем той эпохи. И прекрасным оратором, надо сказать. Не хуже Жириновским 17-го года.
Ну, я бы это назвал прекрасным демагогом. Вот, знаете, ораторство и демагогия очень близко, но по смыслу, так сказать, издевательство полное, противоположное друг другу. Потому что демагог, он всегда красиво говорит, но суть его выступлений только самопиар, не более того, а вовсе не стремление решить какие-то практические вопросы. После 2 марта легитимность была утрачена. Она могла быть установлена только одним способом – провозглашением императором цесаревича Алексея, как государя Алексея II, при регенстве одного из его родственников. Каких? Ну, может быть, матери, может быть, дяди Михаила Александровича. Но вот только в этом смысле могла быть установлена в 17 году легитимность. А уже... После этого можно было бы говорить о каких-то форумах, каких-то общенациональных собраниях. Хотя, в общем, на тот момент, как мне кажется, главная задача была довести войну до логического конца и получить плоды, заслуженные плоды победы стран Антанты над Тройственным Союзом.
Но то, что государь отрекся от лица наследника, это уже лишает вот этого вот так называемого отречения малейшей легитимности? не правда ли?
Да.
Ни один суд,
мало того, не признал, ну, хотя бы потому, что отречение было получено под прямым давлением. То есть вот эта вот практически блокада государя в Пскове, ультиматум со стороны и Шульгина, и Гучкова от имени Государственной Думы, агрессивное давление со стороны русского, замалчивание, так сказать, ненужных верноподнических телеграмм Алексеевым. То есть это информационная блокада с прямым давлением и угрозами для жизни государя и его августейшей семьи. То есть в этих условиях говорить о легитимности и отречении, но это то же самое, что вот любому из слушателей придет вор и под дулом пистолет скажет: «Отпиши мне квартиру». А потом на этом основании он въедет в его квартиру, будет жить, а человек будет ходить по судам, и что суды должны... Нормальные суды скажут: это, так сказать, юридически ничтожный документ, он выбит насильно, значит, надо, наоборот, приставов посылать на квартиру и товарищей брать в наручники и вести в Следственный комитет.
Скажите несколько слов про государя. Отношение к нему разное, от восторженного до чрезвычайно негативного, и пишутся книги исследования. Тем не менее, во время так называемой Великой Французской революции, одно из последствий этой революции, Вандея, это монархическое сопротивление, возник фронт монархический. Почему в России это не случилось? Это зависело от личных качеств Николая Александровича Романова, Николая II, или какие-то другие причины? Сюда принято приплетать мистику, религиозное отношение к миру, к жизни, к истории, так сказать, духовную составляющую, назовем вещи своими именами. Как вы сами вот это все оцениваете?
Я думаю, что...
Ведь полно было людей монархически настроенных и среди низших классов, и можно было бы их, наверное, как-то
мобилизовать. Вот в том-то и дело, что настроенных людей монархически было много, а создать какие-то монархические структуры боеспособные... Ну, начнем с того, что в отличие от Франции, императорская фамилия не принимала участия в гражданской войне. Это
была установка Деникина,
Алексеева и Корнилова. Да. То есть для них это было неприемлемо, потому что сами они, извините, участвовали. Они понимали, восстановление династии на престоле грозит для них личными последствиями.
Ну, расследованием.
Расследованием, да, их поступков, деяний. Извините, неизвестно, будущий император, будь это Николай II, его сын, его брат, там, кто будет на престоле, учтут ли они эти их, так сказать, порывы пламенной души во время гражданской войны, или это, так сказать, им не зачтется и не обнулит их участие в событиях по свержению престола. А Вандею, извините, поддерживал из Лондона граф Артуа, брат Людовика XVI, причем поддерживал не только какими-то там прокламациями, а напрямую, да, деньгами. Вот. А этого в нашей истории не было. А отношение к государю, это действительно был глубоко верующий религиозный человек, это невозможно отрицать.
Здесь... Он, мне кажется, обиделся вот этим отношением, ну, по сути дела, хамским. Живой человек, он отреагировал как живой человек, к сожалению, может быть.
Здесь вот, знаете, здесь как раз коллизия. Одна коллизия, которую я для себя пока не могу разрешить, и, в общем, которую... предстоит разрешить.
Ну, плюс в заложниках оказалась его семья. Жена,
это да,
и дети, которые там болели.
Но тут мы вспомним события 14 декабря 1825 года, когда Николай I шел на подавление мятежа на Сенатской площади. Императрица дала ему сына наследник и сказала: помни, что вот у тебя есть сын. На что он сказал, что убери от меня сейчас Александра, потому что там на площади погибают сотни моих детей. То есть это разное отношение. То есть государство выше семьи или ниже семьи. То есть для меня семья важнее, чем благо моих подданных, стабильность, или нет. То есть вот это вот, знаете, взаимоотношение истинного христианина, который заявляет, что все в руках Божьих, с одной стороны, но это доходит до такого, что он отказывается от собственной воли. Вот Господь дает каждому волю, а вот государь сказал: а все в воле Божьей. Я сделал все. А вот все ли он сделал? Нет. Это, опять же, не нам судить. Сердце государя в руках Божьих – это правда. Вот Господь его будет судить. Мы можем разбирать его поступки с точки зрения нашего житейского, да, прагматического ума, и тогда отношения разные, может быть. Но если мы стоим на вот религиозной платформе, на верующей, платформе как верующих православных людей, то понимаем, что он подлежит только суду Божьему. А суд человеческий, ну, знаете, живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых.
Да, к сожалению, очень много было предателей вокруг, и не зря же он записал в своем дневнике во время этих событий, кругом измена, трусость и обман.
Да.
Ну, надо уповать на помощь Божию, надо все-таки молиться, надо надеяться на лучшее. Сегодня тоже не самая простая ситуация в России, и очень много элементов сходства с тем, что было 100 лет назад, в несколько раз больше, на мой взгляд, чем элементов.
Одна разница, что мы не обнадеживаемся и не питаем иллюзии в отношении каких-либо союзников. Тогда все-таки мы слишком доверились республиканской Франции, масонской Англии, о которой заявляли, помните, тогда была шутка, что наши союзники поклялись воевать с Германией до последней капли крови русского солдата. Вот да, такого сейчас уже вряд ли возможно.
Что ж, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Евгений Алексеев, историк и глава фонда «Имперское наследие». У нас сегодня первая беседа из цикла «100 лет русской катастрофы». Ну, мы еще встретимся в этой студии и продолжим разговор о том, что происходило в 17-м и позднее. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго. Храни Господь.
Надеюсь, что наш разговор был для вас полезен. Спасибо.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.